Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Тут Ганна Соус і моя суразмовця, былая слідчая Світлана Хілько, яка у народным антикризисном керівництві відказує за взаємодіяння системи МУС і за реформу органів внутрішніх справ. Добрий день, Світлана.
Добрий день, Ганна. Дякую, що запитали мене знову.
Ну, от я поглядела, что уже распрацавана, опубликована, пропонована для абмеркавання 5 великих блоков проекту реформы Министерства внутренних справов. И я пропоную, давайте назовем основные пункты реформы, основные измены у системе МУС, которые сделают, ну, немагчимым повторение гвалту силовиков 20-21 годов. Ну и вот первый, самый важный блок реформы, который закрывает питання, как попередить катаванні. Расскажите, калі ласка, який механізм предугледжаны реформой, як папярэдзіць катаванне?
Для нас, в общем, очень важно общественное участие. И я думаю, что как раз-таки за счет внедрения механизмов общественного контроля, в том числе и в отношении пыток, пытки можно предотвратить. То есть если у нас есть достаточное количество правозащитных организаций в стране, которые готовы периодически инспектировать места, где люди содержатся в неволе, здания РУВД, это могут быть места заключения, и мы предоставляем этим людям круглосуточный доступ туда, то в любой момент может прийти проверка, в любой момент вот такие общественные организации будут иметь доступ в места заключения и сами смогут, то есть сами люди смогут контролировать, какая там обстановка и что происходит. Кроме того, мы планируем обучать всех врачей по Стамбульскому протоколу. Там есть очень хорошие методики выявления пыток при осмотре людей. И в целом вот такая система, когда у нас в тюрьмах есть врачи, которые носят погоны, она сама по себе уже коррумпированная. То есть эту систему тоже нужно менять. Врач не должен носить погоны, врач должен быть тем, кто заботится о здоровье, в том числе и заключенных, находящихся в неволе. Он не должен подчиняться МВД, он не должен получать приказы сверху о том, что какой информацию он может выносить на публику, какую нет. Мы видим это даже наши гражданские врачи, дело 0 промилле, когда людей осуждают просто за то, что они сказали правду. Так вот это должно искореняться. То есть здесь, конечно же, и внутри системы проведения тренингов, конечно же, это внутренний контроль недопущения пыток, но очень важна роль и гражданского общества, и врачей, и всех нас вместе.
А, Светлана, давайте патлумачым, што ёсць катаванні, бо гэта вельмі шмат розных аспектаў. Гэта не проста, што там цябе прыкавалі, так, да чагосьці там і катуюць. Гэта вельмі шмат момантаў. Давайте патлумачым, якія гэта моманты.
Пытки – это все, что приносит человеку физические либо моральные страдания, и пытки производятся людьми, которые имеют какую-то власть над человеком. То есть если сотрудник даже словом унижает, издевается над человеком, угрожает его семье, либо выбивает из него какие-то признательные показания путем угроз, это уже само по себе пытка. То есть пытка – это не только вот то, что мы видим в каких-то, может быть, страшных фильмах про войну, да, хотя именно страшные вещи сейчас и происходят, и происходили в Беларуси. Пытка – это и поставить в неудобную позу возле забора на улице. Пытка – это держать на холоде. Пытка – это положить человека в спортзале, где он часами не может выйти. Пытка – это не давать ему пойти в туалет до того момента, пока он уже не сможет как бы сдерживать вот свои эти естественные потребности. То есть это вот унижение такое моральное. Пытка – это забирать белье, когда человек находится в заключении. Пытка – это отключать воду, не давать принадлежности такие вот средства гигиены, либо когда человек не может в туалет нормально сходить. То есть все эти вещи подпадают под категорию пыток. Они совершены должностными лицами, совершены с определенной целью унизить человека, подавить его волю за какие-то его политические взгляды или даже за то, что он разговаривает на белорусском языке, возможно, и они причиняют человеку страдания, моральные или физические. Вот эти три критерия.
Ну, и слухать, напевно, любимую не отдают круглые сутки и иншие песни.
Да, это тоже пытки. Причем это пытки, я, конечно же, не знаю, можем ли мы рассматривать как пытку, когда сотрудникам УВД на политинформацию каждую неделю включают какие-то пропагандистские новости и прочее. То есть я не знаю, насколько они испытывают моральные страдания. Но есть коллеги и товарищи у меня, которые испытывают от этого моральные страдания в том числе. Тут не совсем это подпадает под категорию пыток, потому что все-таки они не находятся в условиях, когда они не могут этого избежать, да, то есть они не принудительно там находятся, но тем не менее это тоже своего рода такое издевательство над личностью.
Вельмі важное пытание – это назва. Змена назвы – это не только змена назвы, натурально. Поводле вашего проекта милиции не будет, будет полиция. У чем сутность на это отрознивается?
Вот смотрите, милиция – это все-таки, здесь есть даже слово «милитари» в начале. Это военизированное такое формирование. Милиция – это изначально непрофессиональные правозащитники. Это люди, которые вот собираются временно. Произошла какая-то, например, чрезвычайная ситуация, есть временное правительство, они собрались, чтобы на какое-то время обеспечить порядок в стране или в регионе, где они находятся. Полиция – это люди, которые призваны защищать город. Это происходит от слова «полис». И как раз-таки, если мы говорим о том, что мы должны перейти к общественно ориентированной полиции, то здесь эта терминология очень важна. Само по себе переименование – это, конечно, не реформа, но как часть ребрендинга и перехода на такие новые рельсы – это очень важно. Также подумайте вот о том, когда к нам приезжают туристы в Беларусь. Я думаю, что в Новой Беларуси поток туристов будет увеличиваться, у нас очень большие перспективы. Если им нужно обратиться за помощью в органы правопорядка, они будут звонить в полицию, они будут искать полицию на улице. То есть для них это знакомое, привычное название, и так эти органы правопорядка называются во всем мире. То есть если мы стремимся к мировым демократическим стандартам, нам, конечно же, нужно уходить от этого прошлого и переходить вот на новую общественно ориентированную полицию, которая будет защищать город, и у которой не будет в законе об ОВД такой задачи, как защита интересов государства. Сейчас эта задача в законе стоит на первом месте. Что за государство какое-то абстрактное? То есть получается, милиция — это временный орган, который был создан для обеспечения функционирования нового режима на тот момент, когда сменилась советская власть, ведь в царской России была полиция. И вот фактически сейчас этот орган, который изначально защищал режим, он таким же и остался. Он должен был в какой-то момент трансформироваться в полицию и перестать обеспечивать защиту режима, потому что режим должен обеспечивать как бы свое существование или любая политическая власть тем, что они получают легитимность от народа. Вот этого не случилось, и фактически мы сейчас имеем такую службу охраны президента, которая вот вся страна превращена в службу охраны президента.
И у этой службы аховы президента якая предугледживается люстрация, в каких выпадках, для кого? Кто из теперешних супрацовников, які не сышли, не буде подлягать люстрации? А кто будет обовязково люстрованы? И что это будет означать конкретно? Як долго они не смогут працовать на этой службе? При каких умовах не смогут працовать? А где смогут працовать?
Это очень частый вопрос, который задается и который сейчас волнует все общество. Люстрация – это, в принципе, явление такое, не связанное с МВД. Поэтому говорить люстрация в контексте МВД я бы даже не хотела. Мы будем говорить в контексте МВД об ответственности, и ответственность за совершенные преступления понесут все руководители, исполнители преступных приказов, люди, которые возбуждали незаконные уголовные дела в отношении граждан. Здесь вопрос не стоит. Но люстрация сама по себе, суть люстрации заключается в том, что мы не допускаем к управлению органами государственной власти людей, которым мы не доверяем. Вот по каким-то причинам человек, ну, не наработал себе на уголовное дело, но мы говорим о том, что вот есть ряд критериев, по которым, да, ты можешь работать в стране, ты можешь жить, ты можешь заниматься совершенно разнообразной деятельностью, но мы не хотим, чтобы ты создавал политические партии и вел людей за собой, мы не хотим, чтобы ты участвовал в управлении государством и был на постах, где предусмотрено принятие серьезных управленческих решений. То есть это, в принципе, к милиции не имеет никакого отношения. У нас милиционеры, исполнители, которые работают на земле, это люди, которые, ну, не собираются создавать завтра своих политических партий и куда-то вести людей. В этом смысле люстрация в полиции или милиции, в полиции Новой Беларуси, она не предусмотрена в принципе.
Как вам бачится, на сколько процентов мае аднавіцца кадровый склад МУС? Магчыма, это просто будзе менш людзей незалежна ад рэформы. Ну, вот, а якая частка людзей застанецца, а якая мусіць быць новай, і дзе гэтыя кадры взяць?
Ну, во-первых, часть кадрового состава выйдет из состава МВД. Если мы посмотрим блок структурной функциональной реформы, там есть подразделения, которые не выполняют правоохранительную функцию на сегодняшний день. В МВД и вообще вот полиция как часть МВД должны оставаться те сотрудники, те подразделения, которые занимаются непосредственно правоохранительной деятельностью. Департамент исполнения наказаний должен существовать отдельно, сам по себе. Еще есть какие-то службы, например, вот у нас есть паспортная служба, которая совмещает в себе функции и контроля за миграцией, так вот эти функции должны быть разделены. Все-таки гражданину для того, чтобы получить паспорт, не нужно приходить в милицию, общаться с человеком в погонах. Это можно сделать с помощью электронного правительства или каких-то других систем. То есть таким образом уже уменьшается численный состав МВД. Да? Если мы говорим о том, насколько нам нужно его сменить, насколько нам нужно его очистить. На сегодняшний день эта вся информация, она засекречена и закрыта. Мы даже не знаем до конца, а сколько же у нас людей работает в милиции сегодня. И принимать решения вот так вот, называя какие-то цифры, это, ну, дилетантский подход. Все-таки мы хотим использовать в своей деятельности серьезный научный подход и делать то, что будет на благо страны. Для этого нужно провести аудит, нужно сесть с теми людьми, которые имеют практический опыт сегодня руководства этих подразделений. Я такого опыта не имею, я в этом плане не эксперт. То есть нам нужно сесть и поговорить со всеми, провести аудит спецподразделений особенно. Например, у нас есть спецподразделения, которые призваны бороться с терроризмом. Давайте мы проведем аудит их деятельности за последние 10 лет и посмотрим, какие функции все-таки они выполняли, насколько там... Я знаю, что эти подразделения очень сильные и профессиональные, и они считаются одними из лучших в странах СНГ и Европе. То есть этим сотрудникам, они должны остаться в этих подразделениях или мы предложим им какую-то еще более интересную работу, но уже вот в рамках их профессиональных обязанностей, да, чтобы они были действительно полезны своей стране. Специалистов терять мы не хотим, выгонять кого-то или мстить или наказывать мы не хотим, у нас нет такой цели. То есть все будет сделано открыто, прозрачно, и все сотрудники будут иметь право голоса в этом процессе.
А могли бы патлумачыць такія пункты, як дэмілітарызацыя і дэцэнтралізацыя, якія прадугледжаны праектам рэформы?
Демилитаризация. Сегодня мы видим, что у нас милиция – это военная структура. Мы об этом говорили, начиная с названия, заканчивая звания у нас совпадают с армейскими. Форма у нас очень похожа на армейскую. Люди, которых мы видим на улице, это скорее образ такого бойца или воина, который с кем-то воюет в своем же государстве. Так вот, конечно, от этого образа нам нужно уходить. Демилитаризация будет заключаться и в изменении внешнего облика, и в изменении званий. Ведь если подумать сегодня, что мы видим в МВД и в армии. Можно взять человека из армии, поставить его руководить МВД или как-то вот делать эту ротацию кадров. У них даже звания те же самые. То есть эти структуры фактически слиты воедино. И вот для этого у нас же прокуратура или Следственный комитет – это люди не армейских званий почему-то. Вот точно так же должно быть и в полиции. Это не должны быть армейские звания. И кроме того, демилитаризация, конечно, это и процесс изменения тактики общения с людьми. Это процесс изменения тактики поведения полиции на массовых мероприятиях. Сейчас это тактика подавления, устрашения. Там люди, которые выходят на демонстрации, называются толпой. Вот у них есть какие-то тактики работы с толпой. Это нужно менять. То есть это нужно менять на тактику переговоров, мягкого сопровождения, обеспечения безопасности людей, которые вышли на улицу, но никак не подавление, никак не вот этого жестких методов, которые есть сейчас. То есть это такое демилитаризация, комплексный подход. Что касается децентрализации, здесь мы предлагаем убирать как можно больше вот это подчинение вертикали. Сегодня у нас министерство – это самый главный орган, который отдает приказы всем сверху вниз. Вот мы хотим эту систему перевернуть, поменять полностью и сделать так, чтобы у нас основной единицей был территориальный орган. То есть это на сегодняшний день районное управление внутренних дел или районное отделение внутренних дел в городе, в районе. Вот они должны самостоятельно принимать все решения и быть независимыми ни от области, муниципалитета от области, ни от республики. То есть на своей территории, в своем городе они сами принимают решения, как им организовывать, например, работу на массовых мероприятиях. Понятно, что в рамках закона закона, но их не имеют права вот вывозить в другие области или вот как сейчас это делается, давайте стянем все силы в Минск, чтобы подавлять протесты. Нет, начальник полиции Гомеля или начальник полиции там небольшого города Кричева сможет сказать, что нет, мои люди туда не поедут, либо поедут, ну то есть это какие-то договорные отношения не в форме приказа. И если он говорит, что эти люди туда не поедут, то так называемое нынешнее руководство, сейчас оно имеет все рычаги давления. Этого начальника полиции могут уволить, его могут лишить пенсии, его могут, ну, вплоть до того, что к уголовной ответственности привлечь. Так вот эти все прослойки нужно убирать, и эти руководители должны становиться максимально независимыми в принятии своих решений.
А я ведаю, что у вас есть контакты с дейными супрацовниками Министерства внутренних справ, так, ну, не про все говорится. Вы выставили теперь на обмеркование этот проект. А что у обмеркования наибольше выкликая попередшение, дискуссии, с чем сгодные люди, с чем не сгодные, какие пытания задаюсь?
Да, вот фидбэк, который или обратную связь, которую мы получаем сейчас, во-первых, конечно, остро стоит вопрос люстрации, то есть люди спрашивают, увольнять всех, не увольнять всех, как мы будем с этим дальше жить, какие у нас будут механизмы применения, а какие у нас основания доверять, что вот если вы не уволите всех и не замените на новых, что вот эта полиция в Новой Беларуси не будет делать того, что она делала, да, они же все такие, они вот все... ну, не способны, да. С другой стороны, есть очень много обратной связи, которая говорит, и это от граждан идет, не от сотрудников, что да, все правильно, не нужно, нужно сохранять специалистов, нужно действительно другими механизмами встраивать вот эти демократию, сдержки, противовесы, и независимо от того, какие люди у нас будут работать в системе, мы должны максимально эту систему сделать функционирующей на благо общества, на благо людей. И даже если произошла ошибка и к власти пришел не тот человек, или вот был назначен начальник полиции, который ну, не совсем, может быть, себя ведет порядочно или хорошо с гражданами, чтобы у граждан был механизм его законными способами сместить. То есть многие люди это понимают. Это, конечно, такая серьезная дискуссия сейчас в обществе, но я думаю, теми механизмами, которые есть, во-первых, гарантии того, что мы привлечем к ответственности всех совершивших преступления, то есть сразу же никто не говорит о том, что тут нужно кого-то простить. Нет, все должны отвечать за свои поступки, все взрослые люди, юристы, кто там работает и понимает, что делают. Второе, мы вводим механизмы, которые помогут предотвратить те события, которые произошли в 2020-2021 году, и неважно, кто будет работать в милиции. Третье, нужно понимать, что, опять же, уволив всех и заменив людей на новых, мы проблему не решим. Были целые подразделения, вот я общаюсь с украинскими коллегами, они рассказывали изнутри, когда создавалась патрульная полиция, и были с нуля набраны очень идейные люди, которые участвовали в Майдане, и они действительно хотели изменить что-то в своей стране. Вот с нуля набрали патрульную полицию, и очень быстро что-то сломалось. И что? Мы знаем, что сломалось. То есть не была изменена сама система, не были допущены правозащитники, не было допущено гражданское общество. И тут меняй, не меняй одних на других. В итоге людей, которые были порядочны, их система будет съедать. Людей, которые ну, гибкие такие и готовы идти на компромисс со своей совестью, они в итоге останутся. Поэтому менять нужно не людей, а систему. Вот. Еще... Очень есть интересные моменты, очень есть интересная обратная связь, которую мы получаем по выборности должностей. Мы в своем проекте предложили выборность должностей на сегодняшнем областном уровне. То есть Гомельская, Минская, Могилевская области выбирают своих, граждане выбирают руководителей областных подразделений. Так вот, очень много фидбэка мы получаем, что... Это такая схема немножечко потенциально коррупционная, потому что человек в области может просто, имея какие-то серьезные финансовые средства, сделать предвыборную кампанию хорошую и избраться на должность и быть не совсем честным. Тогда как на местности, то есть люди предлагают, давайте выбирать все-таки на районном уровне, не на областном, потому что на районном уровне, даже не имея каких-то материальных средств, человек, который живет, он все время на виду, он может встретиться со своим своим электоратом, там 200, 300, 500 человек, ему не нужны для этого какие-то серьезные экономические вложения, чтобы провести эти выборы и прийти на должность. Вот эта обратная связь нам очень нравится. Конечно, там есть вопросы, будет ли у нас хватать тех, кто захочет выдвигаться, будет ли у нас явка должная на выборах на таком районном уровне, но у нас есть такой проект в рамках реформы АБ-тестирования, мы его называем. То есть нам же не обязательно на всей республике все сразу менять. Мы можем пилотные проекты делать в одном районе, в другом. Если люди где-то готовы выбирать, мы им предоставим такую возможность. Если не готовы, будем назначать.
Скажите, какая роль инициативы Байполу по подрыхтовцы реформы? Ти брали они удел у гэтым?
Нет, Байпол работает, у них своя зона ответственности. Я знаю ребят из Байпол, то есть я могу, например, с ними связаться и показать им какие-то главы реформы, которые написала моя команда. Они нам дают обратную связь, они могут что-то почитать и высказать свое экспертное мнение. Но мы точно так же рассылаем главы и отдельные части реформы и другим сотрудникам, в том числе, кто находится на территории Беларуси, но не участвует активно. То есть они скорее выступают как экспертное сообщество, которое может давать нам обратную связь. Но в самой разработке проекта реформы Байпол не принимал участие, ни один из их участников.
А ці ёсць у проекте пункты про гендерную ровность? Наколькі вы лішаце важным, каб более женщин на ведущих посадах, а не на нижейших, працавали и служили у полиции?
Вот я бы тут хотела, чтобы мы не ставили ни планку, что нам нужно добрать женщин и вот сделать какое-то количество, чтобы у нас было 50 на 50. И я бы не ставила планку, которая сейчас есть ограничительная. То есть сейчас есть во многих подразделениях лимит на женщин. Да? Причем даже он есть, я не знаю, может быть, сейчас уже убрали, но когда
какие лимит, расскажите?
Ну вот, например, я когда закончила магистратуру и собиралась поступать в адъюнктуру в академии, мне конкретно было сказано, что у нас уже как бы лимит на женщин исчерпан. Да, ты можешь быть более там потенциально заниматься научной деятельностью, вот с тобой интереснее, да, или у тебя есть больше в этой области потенциал, но мы вынуждены взять вот парня, который может быть и с меньшим потенциалом, потому что у нас есть лимит. А с чем связан этот лимит? Опять же, это вот милитаризованная структура, когда почему-то нужны там бойцы и требуются какие-то военные действия. Хотя на самом деле, вот если взять другие страны, и армия США та же самая, у них гендерный баланс соблюдается. То есть женщины наравне с мужчинами служат в армии, и здесь люди в горячей точке ездят. То есть это не просто служба где-то в штабе. На самом деле нужно убирать эти препятствия и говорить о том, что если ты способен по своим профессиональным качествам, если ты готов выдержать вот такую достаточно непростую службу, пожалуйста, перед тобой открыты все двери. То есть мы тебе не делаем поблажек, мы тебе не строим препятствий, но и мы от тебя требуем, как и от обычного сотрудника. Я бы очень также хотела, чтобы убирались гендерные моменты при продвижении по службе и назначении на должности. Я знаю очень много талантливых женщин в милиции, в Следственном комитете, которые просто из-за того, что вот они женщины, не становятся руководителями и начальниками. Вот когда сидит мужской клуб такой, да, и все принимающие решения люди – это мужчины, да, которые решают, кто же будет руководителем и с кем они будут вести диалог в кабинете. Им иногда бывает сложно, конечно, рассмотреть женскую кандидатуру на эту должность. Но я уверена, что это можно поменять, и я уверена, что с этим можно работать. Не искусственными методами, там, ставив какие-то планки, но естественным путем.
Ну, і мне падаецца, што тое, што ў народным антыкрызісным кіраўніцтве менавіта жанчына адказвае за рэформу муз, гэта знак, гэта сімбаль такі, так?
Я думаю, что это получилось. Вот я готова, опять же, я понимаю свои сильные стороны и свои слабые стороны. У меня есть способность вот слышать разных людей, находить консенсус, собирать команду экспертную, в том числе по всему миру, которую нам удалось собрать. Но у меня есть и слабые стороны. То есть я понимаю, что одна я с этой реформой не справлюсь. Я понимаю, что, конечно же, нам нужны очень разные люди, кто будет заниматься реформой. Нам нужны сильные мужчины, сильные женщины, слабые ну, то есть разные совершенно люди, которые будут продвигать эту реформу. Кстати, интересный такой момент, даже один из участников нашей группы по поводу гендерного равенства высказывался. Ну вот хорошо, и что, и все уйдут в декретный отпуск сразу, вот как же это мы будем работать? Это такая тоже оскомину набила многим сотрудникам милиции в Беларуси вот это выражение. На самом-то деле, вот посмотрите, у нас есть врачи, у нас есть учителя, там работают преимущественно женщины. И что, у нас там прям такая трагедия, что все ушли в декретный отпуск и не вернулись? Ну и в принципе, конечно, вот если лично вы мое мнение спросите, пожив за рубежом, я понимаю, что декретный отпуск, такой длительный, который он есть в Беларуси, он выгоден государству прежде всего, не самой женщине. То есть это говорит о том, что государство не может создать достойные рабочие места, которые будут достойно оплачиваться, и женщина сможет выйти на работу, при этом обеспечив хорошую няню, хороший уход своему ребенку, либо еще вот, ну, какие-то способы решения этого вопроса. Государство сегодня фактически платит гражданам Беларуси пособие, надо это признать. Это пособие по безработице с видимостью занятости. То есть ты ходишь куда-то, делаешь какую-то работу, которая на самом деле в большинстве своем бессмысленная, но чтобы ты не чувствовал себя, ну вот, неприкаянным человеком, да, тебе вот какую-то работу обеспечили и платят зарплату. Но, в принципе, если ты не будешь ходить на эту работу, сильно государство не расстроится. Оно тебе будет платить там пособие небольшое по уходу за ребенком, по безработице. То есть с развитием экономики я предполагаю, что все-таки декретный отпуск в Беларуси в том числе будет сокращаться, не в качестве там наказания или ничего у людей забирать никто не будет. Люди сами захотят, женщины сами захотят выходить на работу раньше. И также никто не мешает мужчине уходить в декретный отпуск. У нас сегодня это как-то не очень практикуется, но опять же, вот я вижу, живя в США, что у нас мужчины и женщины вообще на равных уходят. То есть половина декретного берет жена, половина декретного муж, и каждый выходит на работу и продолжает свою карьеру.
А ці разглядается так само то, что на чале МУС будет цивильная особа, что это будет политическое призначение, а не человек, який, ну, такая практика НАТО. Ці вы разглядаете это максимум для новой Беларуси?
Вот как раз-таки в нашем предложении реформирования министр внутренних дел – это гражданское лицо. Здесь нужно понимать, что в Новой Беларуси министр внутренних дел – это именно, как вы описали, это политическая фигура. Этот человек может договариваться о, допустим, международном сотрудничестве, о том, чтобы наши полицейские присоединились к организации Европол и могли участвовать в совместных проектах, в конференциях, ездить на обмен опытом или с какими-то другими организациями. Это человек, который в правительстве, вот представляет Министерство внутренних дел. А само министерство, оно занимается сугубо вот этой научной, аналитической деятельностью, работает с большими данными. Это не министр внутренних дел, который будет отдавать всем приказы вниз. Нет, совершенно не такая роль для этого человека предусмотрена. Я понимаю, что это сложно, может быть, живя вот в нашей тоталитарной системе столько лет уложить в голове, но роль министра будет маленькой. Вообще, когда у нас говорят о том, что, ну вот, человек работает на должности исполнителя, ему обязательно надо стать начальником, чтобы самореализоваться. Вот у нас стоит такая планка, что это единственный путь вообще самореализации. Я считаю лично, это опять же мое личное мнение, что есть люди, которые, у которых есть талант руководителя, талант менеджера, организатора, и да, им нужно давать возможность реализовываться в этом направлении, но есть очень много классных исполнителей, и для них ставить вот эту искусственную цель, что ты обязательно должен стать начальником, и иначе не вырастет твоя зарплата, не вырастет твое звание, это очень странно. То есть люди переступают через себя, они идут на должность, на которой они быть не хотят, просто потому что, ну, вот эта должность социально признана, что это так хорошо. На самом деле должно быть и вот это вот вертикальное развитие с ростом зарплаты и твоего статуса, и горизонтальное, то есть когда ты просто как хороший специалист развиваешься и ценишься, и у тебя тоже есть возможности для самореализации.
А дзякуй вялікі, это вялікі доўгі шлях, і вельмі добра, што ад самага пачатку гэта абмяркоўваецца, што гэта дэтальна апісваецца, і ёсць магчымасці дзеля таго, каб, ну, зразумець, што гэта, і прапанаваць свае рэчы для рэформы Міністэрства ўнутраных справаў. Госцей «Свабоды прэміум» была Святлана Хілько, якая ў народным антыкрызісным кіраўніцтве адказвае за ўзаемадзеянне сістэмы МУС і рэформу органаў ўнутраных справаў. Дзякуй вялікі, Святлана, всяго найлепшага.
Дзякуй, Ганна, вам тоже.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.